Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Мир усім, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді». В студії Світлого Радіо вже Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо.
Добрий день.
Ми тут, щоб спілкуватися, адже в тих, що спілкуються, в тих, що радяться, мудрість, так написано в Священному Писанні. Ми розпочнемо, як завжди, з запитань, які надходять до нас протягом всього часу, протягом тижня, а не лише під час прямих ефірів. Але я нагадаю, що преференції і перше місце ми надаємо, звичайно, для наших додзвонювачів онлайн, тобто тут і тепер. Нагадаємо, наші телефони 067-123-75-75, 044-280-03-05. Отже, до нас надійшло таке запитання, як СМС. Є много духовних книг. О духовной жизни, о вере, о любви, о браке, о духе, о молитве. Вопрос, нужно ли верующему читать много книг? Не будут ли эти книжные знания препятствовать работе Духа Святого в нас?
Хороший вопрос, это важный вопрос. Он много лет или даже веков стоит. И поэтому однозначного ответа, наверное, нет. Но мы можем вместе рассуждать на эту тему. И рассуждать, конечно, надо на основании Слова Божьего. И вот в Ефесянам 4 главе с 11 стиха написано, что Он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учению по лукавству человеков и по хитрому искусству обольщения». Смотрите, как интересно. То есть тут написано, что он поставил апостолов, евангелистов, пророков доколе, то есть до определенного времени. То есть нам нужны обязательно апостолы, пророки, евангелисты, чтобы услышать. Потому что как услышать без проповедующего? И услышать о Господе, услышать об Иисусе Христе, о том, кто Он и что Он совершил для нас. И вот это Евангелие, благая весть, мы должны ее услышать. Но учить надо как бы доколе, до определенного времени, когда Дух Святый войдет в человека через признание Иисуса Христа Сыном Божьим. И вот после того, когда уже вошел Дух Святый, то написано, когда же придет Он, Дух Истины, то вот Он уже наставит нас на всякую истину. А если мы будем продолжать учиться после того, когда Дух Святый вошел в нас, написано, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Потому что вы приняли Духа Святого. И 1 Иоанна 2:27 написано, что помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. То есть уже совершилось это учение, о том, что Дух Святый вошел в вас, и Он уже научит вас всему. И как сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему Он научил вас, вот в том и пребывайте. Поэтому вот этого однозначного ответа на этот вопрос нету, но мы можем смотреть в той плоскости, что мы не можем услышать без проповедующего. Нам нужны книги, нам нужны проповедники, нам нужны книги о Боге, нам нужны, чтобы мы размышляли и приближались к Нему. Но доколе, до определенного времени. Почему? Потому что взращивает Господь. Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, но взращивает Господь. И нельзя брать на себя ответственность по взращиванию. Это прерогатива Бога. Мы друзья жениха, и мы знакомим невесту с женихом. Допустим, мы приводим человека к Богу, мы знакомим невесту с женихом. Но до определенного времени мы знакомим, но уже брачную ночь заходит только жених и невеста, и друзья жениха уже туда не заходят. И поэтому вот мы должны чувствовать, где территориально мы находимся, в каком положении. Если в периоде знакомства, то мы должны быть активными, свидетельствовать и поливать. Но взращивает уже Господь. Тогда, когда Слово Божье вошло семенем, и Дух Святый изобразился в человеке, уже этот человек учится у самого Господа Духом Святым. И если человек продолжает 10 лет, 20 лет учиться у человеков, то он всю жизнь учащийся и не могущий достигнуть до познания истины. Потому что истина в Иисусе Христе, и только Бог может наставить человека на истину. И, конечно, очень много книг, очень много интересных, важных. Это все откровения. И это хорошие откровения. И они нужные откровения. Но вы поймите правильно, те откровения, которые получили люди, это откровения для них. Если я получил откровение, ну, для меня. А кто-то получил другое откровение, ну, для него. И вот то, до чего вы достигли, вот в том и пребываете. Вот то, до чего вы достигли, да? Вот имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом, не перед человеками, а перед Богом. И вот то сокровенное, вот это тайное, которое не может прийти к вам через человеков и через книги, нет. Это только от самого Бога. Но, еще раз говорю, не значит, что надо отвергнуть все книги. Почему? Потому что это неправильно, потому что через книги мы узнаем, знакомимся с Богом и приближаемся, если кто не приближен. Но когда наступает совершенное, когда наступает любовь, когда наступает такая тяга к Евангелию, что человек уже не может оторваться от Евангелия, то лучше читать Евангелие. Лучше читать Библию. И написано, что вот это чистое словесное молоко, от которого вы возрастете во спасение. На самом деле мы вырастем во спасение только через чистое словесное молоко, через Слово Божие. Мы рождаемся свыше через Иисуса Христа, которого нам принесли люди. Делатели, вышли делатели на жатву. И вот они пришли и рассказали нам Иисуса Христа. И мы приняли Иисуса Христа. Это через человека. Но возрастаем мы только через чистое словесное молоко. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому чистому пророческому слову, через которое взойдет в сердцах ваших утренняя звезда. И все Писание написано Духом Святым. И распознается оно Духом Святым. Дух Святый уже распечатает Писание. Человек не откроет, откроет только Дух Святой. И вот мы должны войти в эту комнату, тайную брачную комнату, где только ты и Иисус. И вот там будут открываться тайны, которые останутся навсегда. Потому что откровение человека ты сегодня услышал, завтра забыл. Оно может быть очень интересное для разума, но ты его потеряешь, потому что оно получено по плоти. Человек, который тебе рассказал, он получил это от Духа, вполне может быть. Но ты принял это через человека, а это по плоти. Оно не останется, оно улетучится. Но если ты получил от Бога, все, что ты получил от Бога, оно будет твоим навсегда. До конца. Вот так примерно.
Тут виникає кілька запитань. Адже і Біблія, ну, це 66 книг, які написали різні люди, вони теж щось отримали, у них були видіння, у пророків там Єзекіїля, наприклад, і так далі. І ми, виходить, просто ми з ними не поговорили, а ми прочитали їхні книжки. Чим ці книжки відрізняються від книжок, які написані, скажімо, в 4-му, 5-му, 6-му столітті?
Чем отличается Писание от последующих, да?
Ну, скажем, церковь обрала певні книжки. Певні вона відкинула, а певні обрала традиційно. І в 4 столітті вже остаточно сказали, ось 66 книг, оце ви маєте право читати. Решта – це вже другорядне. Власне, ми маємо довіряти тим людям, які обрали, які вирішили і постановили, що саме це відрізняється від іншого?
Хороший вопрос. Я... думаю, что все равно Бог контролирует этот процесс. Почему? Потому что Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. Бог хранит свое слово, и он вообще слово свое поставил выше имени своего. Я думаю, что Бог контролировал эти все 66 книг, которые сейчас есть в каноне. И сколько ни веков не пытались пробиться там эти апокрифы Евангелия от Варнавы, от Никодима, от еще что-то. То есть все-таки пытались это прилепить. Даже если Евангелие от Петра. И даже если Апокалипсис от Петра, который входил в первый канон в 170 году, в римский канон. То есть много существует действительно посланий, преданий. И до сих пор, допустим, да, вот есть притча Соломона, есть премудрость Соломона. Это все равно Соломон, это же не кто-то другой написал. Вот. Но почему-то это вошло, а это не вошло. Да, почему-то Сирах и так далее. Что-то вошло, что-то не вошло. Ну, в каких-то деноминациях это входит, а в каких-то деноминациях не входит. Но я как думаю, что, еще раз говорю, Бог видит всю планету целиком, она у него на ладони, и видит, как Слово Божие, которое сейчас распространено, практически уже по всей земле осталось совсем чуть-чуть. И есть канон, который общепризнан, он... Ну, он один сейчас печатается, или китайская Библия, или африканская Библия, американская, английская, русская, они есть единый канон, который, как бы, я думаю, что Господь это дело контролирует. Хотя может Бог действовать и через людей, через то, когда в Никейском соборе, или когда там, ну, это значительно раньше произошло, еще раз говорю, сборник этих книг был, ну, по крайней мере, новозаветный, в 170 году нашей эры уже был. Это значительно раньше, чем Никейський собор.
Ну, він був один з кількох, тобто були різні. Тоді ще не остаточно церква установила.
Ну, в Римі, іменно в Римі вже був зборник. В Римі там единственное там не було послання від Якова, і там не було послання від Іуди, і там присутствовал ще апокаліпсис Петра. Вот это вся разница, которая между существующим сборником новозаветным и который был в 170 году уже нашей эры, как канон, который сейчас уже доказан, что он уже был. Вот. Ну, то есть это... Бог может, опять же, использовать людей, богодухновенных людей, которые определили, вот эти книги входим, эти книги не входим. Каким образом? Ну, нету агрессии, нету, ну, вот чем больше любви в книге, тем вот больше, ну, как бы, я думаю, что она и проходила. Чтобы во всех книгах апокрифических, я думаю, что везде есть Господь, и говорят они о Господе, это не какие-то там... Но есть что-то, что все-таки какое-то плотяное, что-то было допущено. Ну, давайте звонок.
Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Алло.
Вітаємо вас. Доброго дня.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Георгий. Я хотел бы задать вопрос Алексею Анатольевичу насчет Откровения 2 глава, чтобы с 1 по 5 стих объяснил следующее понятие. Что такое ангелу Ефесской церкви он обращается, и что такое сдвинуть светильник с места? Я подразумеваю, что ангел Ефесской церкви – это пастырь, а сдвинуть светильник с места – это значит потерять помазание. Пусть Алексей Анатольевич объяснит, пожалуйста, это явление.
Ну, я даже не знаю, как объяснить ангелу. Это возможно и пастору, это возможно просто обращение к церкви. Вот. Или это духовный путь церкви, духовное направление церкви. Ну, судя по всему, так я пока... У меня нету такого какого-то... У тебя есть слава какая-то?
Однозначно, на чому думка зупинилась? Ні, але мені здається, що все ж таки про духовну якусь сутність йдеться. Тобто, можливо... Ну, як сказати, ми всі є певна... Звичайно, пастора це стосується, тому що є така народна приказка «какой поп?», такой приход. Якщо пастор учитель, то всі будуть вчитись. Якщо він душепопічитель, всі будуть душе опікати, ну і так далі. Але з іншого боку, не тільки лідери привносять, а кожен з нас, коли ми входимо в якусь спільноту, чи то сім'я, чи то помісна християнська громада, ми всі приносимо самих себе з усіма своїми моментами. І таким чином формується, так би мовити, якась спільна сутність громады, яка змінюється, звичайно, від зміни в кожному
з нас. Ну, то есть это направление, это путь. Если вот, ну, давайте мы прочитаем, это будет очень интересно. Вот. Ангел Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд, десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил, и имеешь терпение для имени моего, трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. То есть, судя по всему, идет больше действительно о направлении лидера, пастора, или, может быть, если пастор не один, а есть там 2, 3, 4, ну, какой-то там совет братский или еще что-то, они куда-то двигаются. Именно вот эта такая концепция движения, куда они идут. И Господь им показывает или там корректирует это все, что мало любви. А то, что сдвинул светильник, это действительно, ну, светильник – это светильник Господний, это Дух Божий, это спасение, это присутствие Божие. И когда мы двигаемся не совсем в верном направлении, то присутствие Божие уходит. И поэтому так получается.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Сергій. Здравствуйте. Вітаю, Сергій. Сергій, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
У меня вопрос, сразу скажу, непростой. Возможно ли крещение Духом Святым без дара говорения иными языками? Ваш взгляд, тезисно хотя бы, коротко и ясно. Спасибо.
Ну, Писание нам говорит, что Павел говорит, все ли говорят языками? Конечно, не все говорят языками. Крещение Духом Святым может не сопровождаться говорением на иных языках. Потому что Павел об этом написал, это нормально.
Да, це був риторичне питання, дійсно, почитайте. Все ли пророки, все ли апостоли, все ли говорят языками? Це не значить, що нам потрібно сахатись від цього. Він каже, прагніть духовного, прагніть дарів, просіть, моліться, але Дух роздає кожному осібно, як, яка воля Бога. Якщо всі тіло – язик, то де ж руки і ноги, ну, да, і так далі. Є різні дарування.
Дари различні, дух один і тот же. Но это не значит, что если у меня нет дара говорения на иных языках, что я не крещен Духом Святым. Поэтому, ну, не, ну, это яркое проявление, безусловно, потому что это знамение крещения Духом Святым, безусловно. Но это не значит, что это именно вот если его нету, то значит нету. То есть так нельзя рассуждать.
Так. И мне здається, що більше треба придивлятись до плоду Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, лагідність, самоздержання. Якщо такі плоди, риси характеру проявляються в людині, це означає, що дійсно Бог тут діє.
Да, тому,
що...
як Матфея 7:20, по плодам їх узнаєте їх. Да? Тобто плоди ярко покажуть. Очень хорошо. Слава.
Я хотів би повернутися, з вашого дозволу, до ще трішечки до запитання про «доколе прийдем в єдинство віри». Які критерії? Чи не може людина помилитися? Скажімо, у мене може просто зникнути бажання ходити в зібрання і слухати там, ну, чиїсь проповіді, чужі об'явлення, скажімо так. Або я не захочу читати християнську літературу, яку мені приносять і кажуть, тобі б от корисно, або цікаво було це почитати. Чи є це, ну, достойним таким, ну, так би мовити, знаком, що я вже, ну, доріс до того, щоб не навчатися від людини? Чи може це моя гордість і пиха життєва, так би мовити, що я вже такий розумний, що не потребую нікого слухати?
Ви знаєте, як, я думаю, що наружних каких-то определений снаружи, наверное, не существует. А изнутри, ну, наверное, я могу поделиться только своим опытом. Это когда у тебя такая тяга к Евангелию, именно к Библии, что ты не можешь читать другую книгу. И даже когда ты читаешь очень интересную, какого-то богодухновенную, там, Спэрджена или еще кого-то, ну, то есть интересную книгу, но тебя просто внутренний голос, совесть говорит, ты лучше Библию почитай, потому что там важнее, там Бог к тебе обращается, а ты тут через человека. И тебе уже не хочется читать книжки, какие бы они ни были интересны, а ты просто хочешь все время пребывать в Библии, и это тебе, ну, вот мне кажется, это единственный критерий.
Зрозуміло. У нас телефонний дзвінок. Здравствуйте, вітаю вас.
Алло, здравствуйте, це я Олег.
Здравствуйте.
Нарешті я добрався до Олексія Волченка. Я дуже благодарний за його вопросы, которые ему дают, и благодарен, что Бог дает дар знания вам. И я хочу задать вопрос тоже с Библии. 1 Иеремия, 4 по 6 стих. Мне пророчествовали слово на день рождения 12 червня. 12 червня, ибо ко мне Господь меня сознал в чреве матери, ще я назначен пророком. Это такое мне пророчество. Пастир мой церкви, свет мира. Пророчество – это Слово Божие. Ибо я тебя назначил пророком. И не говори, что ты молод, а куда тебя пошлю, туда идешь. И это ко мне очень сильно коснулось, это Слово. И это еще тот день рождения. Это день рождения, это Слово я тоже осознал настолько, и это слово пришло именно на день рождения. Может, это повесить этот вопрос, чи это для меня как настоящее слово пророчество, и чи я должен так служить пророком. И у меня есть дар знания, я к людям подхожу, и я говорю людям прямо в глаза, у тебя болит спина, у тебя, блядь, глаза, а у тебя дочка ранена. Я сразу сознаю человека, когда я с ним общаюсь.
Угу, зрозуміло. Отже, книга пророка Єремії, перший розділ з 4 по 6 текст. Це, до речі, теж дуже цікавий текст. Багато хто до нього звертається час від часу.
Рівнують о дарах більше, особливо в тому, щоб пророчествувати. Тобто це хорошо. Рівнують о дарах, працюйте, живіть, розвивайте свій дар. Слава Богу.
Так, а я б хотів знову і знову повернутися до священного писання. Було сказано, що є дійсно бажання читати Біблію, але що робити людині, яка, скажімо, у неї є бажання читати тільки Біблію, максимально читати Біблію, розбиратися в ній? Адже написано, що писання, точніше не написано, а існує в церкві така думка, що писання найкраще тлумачиться самим же писанням, просто іншими книгами, що основні думки, вони вплетені, як ті нитки, і тягнуться від початку до кінця. Якщо людина натикається на якісь уривки, які вона не розуміє, тобто чи варто їй звертатися до тлумачників, а розтлумачить можуть різні люди по-різному. Як їй тоді, за якими критеріями обирати, якщо вона сама не знає, а поради дають різні?
Ну, ти, Слава, саме сказав, що писання толкует само Писание. И истина познается при двух или трех свидетелях. То есть у нас, если есть какое-то непонятное Писание, то есть два или три места Писания в других книгах, которые подтвердят ту мысль или то откровение, которое вы получили на вот это место Писания. И тогда вы как бы запечатываете у себя в сердце вот это толкование, которое Бог вам открыл. Вот. И как бы так нужно поступать. Я не думаю, что есть места Писания, ну, кроме, наверное, Откровения, и то Откровения есть много подтверждений в Иезекииле и в Даниила, и много еще книг, которые могут подтвердить Откровение. Но в основном все остальные книги, они подтверждены, они переплетены, то есть это действительно хорошее слово, переплетены всеми другими книгами. И не бывает такого, такого, чтобы не было подтверждения. Если во всех книгах изображен Христос, можете себе представить, ветхозаветный, то, конечно же, каждое послание о спасении, о рождении свыше, о жизни вечной, то есть это все изображено, оно все показано, и мы можем это найти. А по поводу толкования, как вам сказать? В принципе, однозначного нельзя, наверное, вывода сделать. Бывает такое, что толкование, безусловно, поможет. А бывает такое, что, наоборот, толкование может завести не в правильное положение. Поэтому тут надо, опять же, водимым Духом Святым и чувствовать, какое толкование соответствует Слову Божию, а какое нет.
Мы знову прийшли до помазання, яке в вас перебуває і підказує, і вчить вас всього, в який бік рухатись, і де тривожно. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Приветствую вас, Алексей Анатольевич. Людмила, скажите, пожалуйста, если человек христианин, но по профессии психолог, может ли он работать? Потому что методики-то человеческие. И ты реально знаешь, что человек духовный. Ты работаешь, не грешишь ли ты, не нарушаешь ли ты законы духовные?
То есть стоит вопрос о том, можно ли работать психологом, уже будучи христианином, так я понимаю?
Да, когда ты познал уже совершенно другой мир, духовный, да, но работаешь еще по принципам мирским.
Интересный вопрос, очень важный, наверное, нужный. Вот. Ну, вот, наверное, за последние 2 месяца я встречался как раз с 2 психологами, которые оставили эту практику, и, ну, оставили, потому что посчитали, что она не христианская. Но, с другой стороны, вы знаете, где бы ты ни находился, в каком бы месте ты ни находился, ты можешь проповедовать Евангелие и можешь молиться Иисусу Христу вместе со своим пациентом. То есть можно переориентировать, если, конечно, это возможно, в рамках какого-то там заведения или... Ну, короче, если это не запрещено, то можно проповедовать Евангелие везде. И я думаю, что тут важно ходить перед Иисусом Христом. И с другой стороны, даже вот знаю, еще раз говорю, одного человека, который психолог, и он, пройдя всю эту психологию, понял, что она ничто, и углубился в Писание. Но при том, при всем, он проповедует, и проповедует очень глубоко. Почему? Потому что понимает вот как бы душевные вот эти психологические вещи и использует знание свое и именно Писание. Писание проповедует таким образом, чтобы оно достигало глубин душевных. Поэтому, вы знаете, я думаю, что можно на любом месте проповедовать Евангелие, на любом месте. І використовувати це тільки все во благо. Не таке.
Це складне питання, особливо для людей, які самі не мають такої освіти і досвіду діяльності. Але у кожного своя доля і свій шлях, звичайно. Одна людина не хоче конфліктів, і коли вона відчуває, що конфлікт вже є, вона тихенько собі йде, пише заяву, а інша людина, вона до останнього буде робити свою справу і буде, так би мовити, свою віру, свої переконання втілювати, доки їй вже начальство не скаже, ти не можеш більше залишатися, ти молишся, або там ще ти, протокол нарушаєш.
Всякий желающий жити благочестиво буде гонимий. І всякий желающий исполнять волю Божью на своїй роботі буде гонимий. Поэтому исполняем или не исполняем волю Божью.
Так, маємо телефонний дзвінок. З нами Віра, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да. Слухаємо вас.
Это я?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вера. У меня вопрос по Псалму 34. Здесь Давид просит Господа о защите и изливает душу свою. Вот 11-13 стихи. «Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей». И стих 13. «Я во время болезней их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое». Вот это последняя фраза. «Молитва моя возвращалась в недра мое». Я много раз читала и не обращала как-то внимания на эти слова. А вот сейчас задумалась, и помогите, пожалуйста, разобраться.
Псалмы надо все-таки смотреть с переводами. Почему? Потому что сколько я уже проверял переводы с той же Септуагинты, с нашим синодальным переводом, и там иногда бывают, ну, самые разнообразные
казусы,
да, которые могут выглядеть совершенно противоположно. Поэтому вы посмотрите, как бы, переводы и постарайтесь еще раз понять, что там написано. Но если мы даже возьмем то, что мы сейчас имеем, что молитва моя возвращалась в недра мое, то есть это можно порассуждать на эту тему таким образом, что молитва как раз доходила до духа, то есть она проходила во внутренность и проникала во внутренность и совершала внутри работу. Почему? Потому что, как бы, помните, как Давид сказал: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, я буду искать лица твоего». То есть, как бы, он молился Господу, и Господь дал ему желание в сердце искать Бога. Точно так же здесь. Эта молитва, которая обращена к Богу, она, в конце концов, это хотение и действие Божие попадает во внутренность, и там уже совершает работу. То есть это как бы тайна вот наших взаимоотношений, потому что после того, как после Христа нету внешних проявлений там, какого-то там архангела Гавриила или еще, уже такого не будет. Почему? Потому что сам Бог Духом Святым пребывает в нашем сердце, и Он говорит с нами изнутри нас, не снаружи, а изнутри нас. И поэтому это действительно молитва может попадать в недра, потому что в недрах и есть Господь, в глубине сердца, вот эти тайны, сердце человека глубокие воды. В этих глубоких водах, вот там где-то и обитает Дух Божий, куда мы стараемся тоже проникнуть для того, чтобы общаться, спрятаться где-то в тайную комнату, чтобы соединиться с Господом, который в нас. Он и везде, безусловно, и в каждом из нас, но он находится внутри сердца человека. И когда человек находит единство себя и Бога, который в нем, он обретает просто блаженство, он обретает общение с Богом внутри самого себя. Это и есть счастье, это и есть свобода, это и есть то откровение, и это высшее, просто я не знаю, как это назвать, высшее состояние человека. Поэтому вот я могу так это объяснить.
Да, ось я знайшов одне з тлумачень. Молитва моя возвращалась в недро мое. Выражение неясное. Можно понимать и как внешний прием молитвы с наклоненной на грудь, то есть недра, головой. Или в смысле моя молитва выходила из недр и возвращалась в недра, то есть была хотя и молчаливой, но глубокой и внутренней. Ну, я б підписався все ж таки під тим, друзі, якщо читаєте псалми, ну, не полінуйтесь, озбройтесь кількома перекладами. Читайте український, Івана Огієнка, читайте от російське біблійське общество, якщо вам російська мова ближче, розуміліше, випустило новий переклад, буквально кілька років тому, прекрасний переклад. Читайте, врешті-решт, підстрочники, подивіться, що там в оригіналі, тому що часто буває єврейське одне слово, воно має кілька значень, абсолютно різних, наприклад, істина і лук. Це одне і те саме слово. І в деяких перекладах, ну, до смішного доходить. Зовсім різні фрази. Ти думаєш, це просто зовсім різна Біблія. Тому не лінуйтеся, досліджуйте Писання, і ви побачите в цьому благословення, і збагатитесь. Дякую, Олексію Анатолійовичу. Наш час вичерпано.
Дякую вам. До свидання.
До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
Соло Скриптура. Тільки Писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.